Радио России представляет программу «Продолжение следует». Михаил Астангов читает рассказ Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско». Передача вторая.
Жизнь в Неаполе тотчас же потекла по заведенному порядку. Рано утром завтрак в сумрачной столовой. Облачное, малообещающее небо и толпа гидов у дверей вестибюля. Потом первые улыбки теплого розоватого солнца. Вид с высоко висящего балкона на Везувий, до подножья окутанный сияющими утренними парами, на серебристо-жемчужную рябь залива и тонкий очерк Капри на горизонте, на бегущих внизу по липкой набережной крох осликов в двуколках и на отряды маленьких солдатиков, шагающих куда-то с бодрой вызывающей музыкой. Потом выход к автомобилю и медленное движение по людным узким и сырым коридорам улиц, среди высоких многооконных домов, осмотр мертвенно чистых и ровно приятно, но скучно, точно снегом освещенных музеев или холодных пахнущих воском церквей, в которых повсюду одно и то же. Величавый вход, закрытый тяжкой кожаной завесой, а внутри огромная пустота, молчание, тихие огоньки семисвечника, краснеющие в глубине на престоле, убранном кружевами. Одинокая старуха среди темных деревянных парт, скользкие гробовые плиты под ногами и что-нибудь снятие со креста непременно знаменитое. В час второй завтрак на горе Сан-Мартино, куда съезжается к полудню немало людей самого первого сорта, и где однажды дочерь господина из Сан-Франциско чуть не сделалась дурно и показала, что в зале сидит принц, хотя она уже знала из газет, что он в Риме. В пять чай в отеле, в нарядном салоне, где так тепло от ковров и пылающих каминов. А там снова приготовление к обеду. Снова мощный властный гул гонга по всем этажам, снова вереницы шуршащих по лестницам шелками, отражающихся в зеркалах декольтированных дам, снова широко и гостеприимно открытый чертог столовой и красные куртки музыкантов на эстраде и черная толпа лакеев возле метрдотеля с необыкновенным мастерством разливающего по тарелкам густой розовый суп. Обеды опять были так обильны и кушаньями, и винами, и минеральными водами, и сластями, и фруктами, что к 11 часам вечера по всем номерам разносили горничные каучуковые пузыри с горячей водой для согревания желудков. Однако декабрь выдался в тот год не совсем удачный. Портье, когда с ними говорили о погоде, только виновато поднимали плечи, бормоча, что такого года они не запомнят. Хотя уже не первый год приходилось им бормотать это и ссылаться на то, что всюду происходит что-то ужасное, на Ривьере небывалые ливни и бури, в Афинах снег, Этна тоже вся занесена и по ночам светит, из Палермо туристы спасаются от стужи, разбегаются. Все уверяли, что совсем не то в Соренто, на Капри. Там и теплее, и солнечней, и лимоны цветут, и нравы честнее, и вино натуральней. И вот семья из Сан-Франциско решила отправиться со всеми своими сундуками на Капри. С тем, чтобы, осмотрев его, походив по камням на месте дворцов Тиверия, побывав в сказочных пещерах лазурного грота и послушав абруцких волынщиков, целый месяц бродящих перед Рождеством по острову и поющих хвалы Деве Марии, поселиться в Соренто. В день отъезда, очень памятный для семьи из Сан-Франциско, даже и с утра не было солнца. Тяжелый туман до самого основания скрывал Везувий, низко серел над свинцовой зыбью моря. Капри совсем не было видно. Точно его никогда не существовало на свете. И маленький пароходик, направившийся к нему, так валяло со стороны на сторону, что семья из Сан-Франциско пластом лежала на диванах в жалкой кают-компании этого пароходика, закутав ноги пледами и закрыв от дурноты глаза. Мисси страдала, как она думала, больше всех. Ее несколько раз одолевало, и казалось, что она умирает. А горничная, прибегавшая к ней с тазиком, уже многие годы изо дня в день качавшаяся на этих волнах и в зной, и в стужу, и все-таки неутомимая, только смеялась. Мисс была ужасно бледна и держала в зубах ломтик лимона. Мистер, лежавший на спине в широком пальто и большом картузе, не разжимал челюсти всю дорогу. Лицо его стало темным, усы белыми, голова тяжко болела. Последние дни, благодаря дурной погоде, он пил по вечерам слишком много и слишком много любовался живыми картинами в некоторых притонах. Наконец, уже в сумерках стал надвигаться своей чернотой остров, точно насквозь просверленный у подножья красными огоньками. Ветер стал мягче, теплее, благовоннее. По смиряющимся волнам, переливавшимся, как черное масло, потекли золотые удавы от фонарей пристани. Потом вдруг загремел и с плеском шлепнулся в воду якорь. На перебой понеслись отовсюду яростные крики лодочников, и сразу стало на душе легче. Ярче засияла кают-компания, захотелось есть, пить, курить, двигаться. Через 10 минут семья из Сан-Франциско сошла в большую барку, через 15 вступила на камни набережной, а затем села в светлый вагончик и жужжанием потянулась вверх по откосу среди кольев на виноградниках, полуразвалившихся каменных оград и мокрых, корявых, прикрытых кое-где соломенными навесами апельсиновых деревьев с блеском оранжевых плодов и толстой глинцевитой листвы, скользивших вниз под гору мимо открытых окон вагончика. Сладко пахнет в Италии земля после дождя, и свой особый запах есть у каждого ее острова. Остров Капри был сыр и темен в этот вечер, но тут он на минуту ожил, кое-где осветился. Наверху горы, на площадке фуникулера, уже опять стояла толпа тех, на обязанности которых лежало достойно принять господина из Сан-Франциско. Были и другие приезжие, но не заслуживающие внимания. Несколько русских, поселившихся на Капри, неряшливых и рассеянных, в очках, с бородами, с поднятыми воротниками стареньких пальтишек, и компания длинноногих, круглоголовых немецких юношей в тирольских костюмах и с холщовыми сумками за плечами, не нуждающихся ни в чьих услугах, всюду чувствующих себя как дома и совсем тем не щедрых на траты. Господин же из Сан-Франциско, спокойно сторонившийся и от тех, и от других, был сразу замечен. Ему и его дамам торопливо помогли выйти, перед ним побежали вперед, указывая дорогу. Его снова окружили мальчишки и те дюжие каприйские бабы, что носят на головах чемоданы и сундуки порядочных туристов. Застучали по маленькой, точной оперной площади, над которой качался от влажного ветра электрический шар, их деревянные ножные скамеечки. По птичьему засвистала и закувыркалась через голову орава мальчишек. И как по сцене пошел среди них господин из Сан-Франциско какой-то средневековой арке под слитыми в одно домами, за которой покато вела к сияющему впереди подъезду отеля звонкая уличка с вихром пальмы над плоскими крышами налево и синими звездами на черном небе вверху впереди. И опять было похоже, что это в честь гостей Сан-Франциско ожил каменный сырой городок на скалистом островке в Средиземном море, что это они сделали таким счастливым и радушным хозяина отеля, что только их ждал китайский гонг, завывший по всем этажам сбор к обеду, едва вступили они в вестибюль. Вежливо и изысканно поклонившийся хозяин, отменно элегантный молодой человек, встретивший их, на мгновение поразил господина из Сан-Франциско. Взглянув на него, господин из Сан-Франциско вдруг вспомнил, что нынче ночью, среди прочей путаницы, осаждавшей его во сне, он видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как этот, в такой же визитке с круглыми полами и с такой же зеркально причесанной головой. Удивленный, он даже чуть было не приостановился. Но как в душе его уже давным-давно не осталось ни даже горчичного семени каких-либо так называемых мистических чувств, то тотчас же и померкло его удивление. Шутя сказал он об этом странном совпадении сна и действительности жене и дочери, проходя по коридору отеля. Дочь, однако, с тревогой взглянула на него в эту минуту. Сердце ее вдруг сжало тоска, чувство страшного одиночества на этом чужом темном острове. Только что отбыла гостившая на Капри высокая особа, рейс 17-й, и гостям из Сан-Франциско отвели те самые апартаменты, что занимал он. К ним приставили самую красивую и умелую горничную бельгийку с тонкой твердой от корсета талии и в крахмальном чепчике в виде маленькой зубчатой короны, самого видного из лакеев, угольно-черного огнеглазого сицилийца и самого расторопного коридорного, маленького и полного Луиджи, много переменившего подобных мест на своем веку. А через минуту в дверь комнаты господина из Сан-Франциско легонько стукнул француз метрдотель, явившийся, чтобы узнать, будут ли господа приезжие обедать, и в случае утвердительного ответа, в котором, впрочем, не было сомнений, доложить, что сегодня лангуст, ростбиф, спаржа, фазан и так далее. Пол еще ходил под господином из Сан-Франциско, так закачал его этот дрянной итальянский пароходишко, но не спеша, собственноручно, хотя с непривычки не совсем ловко, закрыл хлопнувшее при входе метрдотеля окно, из которого пахнуло запахом дальней кухни и мокрых цветов в саду, и с неторопливой отчетливостью ответил, что обедать они будут, что столик для них должен быть поставлен подальше от дверей в самой глубине залы, что пить они будут вино местное, и каждому его слову метрдотель поддакивал в самых разнообразных интонациях, имевших, однако, только тот смысл, что нет и не может быть сомнения в правоте желаний господина из Сан-Франциско, и что все будет исполнено в точности. Напоследок он склонил голову и деликатно спросил: «Все, сэр?» И, получив в ответ медлительное «да», прибавил, что сегодня у них вестибюле Тарантелла, танцуют Кармелла и Джузеппе, известные всей Италии и всему миру туристов. «Я ее видел на открытках», — сказал господин из Сан-Франциско ничего не выражающим голосом. «А этот Джузеппе, ее муж, двоюродный брат, сэр», — отвечал метрдотель. И, помедлив, что-то подумав, но ничего не сказав, господин из Сан-Франциско отпустил его кивком головы. А затем он снова стал точно к венцу готовиться. Повсюду зажег электричество, наполнил все зеркала отражением света и блеска мебели и раскрытых сундуков, стал бриться, мыться и поминутно звонить, в то время как по всему коридору неслись и перебивали его другие нетерпеливые звонки из комнат его жены и дочери. И Луиджи, в своем красном переднике, с легкостью, свойственной многим толстякам, делая гримасы ужаса, до слез смешившие горничных, пробегавших мимо с кафельными ведрами в руках, кубарем катился на звонок и, стукнув в дверь костяшками, с притворной робостью, с доведенной до идиотизма почтительностью, спрашивал: «Вы звонили, сеньор?» И из-за двери слышался неспешный и скрипучий, обидно-вежливый голос: «Да, входите». Что чувствовал, что думал господин из Сан-Франциско в этот столь знаменательный для него вечер? Он, как всяко испытавший качку, только очень хотел есть. С наслаждением мечтал о первой ложке супа, о первом глотке вина и совершал привычное дело туалета даже в некотором возбуждении, не оставлявшем времени для чувств и размышлений. Выбрившись, вымывшись, ладно вставив несколько зубов, он, стоя перед зеркалами, смочил и придрал щетками в серебряной оправе остатки жемчужных волос вокруг смугло-желтого черепа, натянул на крепкое старческое тело, сполняющее от усиленного питания талии, кремовое шелковое трико, а на сухие ноги с плоскими ступнями черные шелковые чулки и бальные туфли, приседая, привел в порядок высоко подтянутые шелковыми помочами черные брюки и белоснежную с выпятившейся грудью рубашку, вправил блестящие манжеты, запонки и стал мучиться с ловлей под твердым воротничком запонки шейной. Пол еще качался под ним. Кончиком пальца было очень больно. Запонка порой крепко кусала дряблую кожицу в углублении под кадыком. Но он был настойчив. И, наконец, сияющими от напряжения глазами, весь сизый от сдавившего ему горло не в меру тугого воротничка, таки доделал дело и в изнеможении присел перед трюмо, весь отражаясь в нем и повторяясь в других зеркалах. «О, это ужасно!» — пробормотал он, опуская крепкую лысую голову и не стараясь понять, не думая, что именно ужасно. Потом привычно и внимательно глядел свои короткие с подагрическими затвердениями на суставах пальцы, их крупные выпуклые ногти миндального цвета, и повторил с убеждением: «Это ужасно!» Но тут зычно, точно в языческом храме, загудел по всему дому второй гонг, и, поспешно встав с места, господин из Сан-Франциско еще больше стянул воротничок галстуком, а живот открытым жилетом, надел смокинг, выправил манжеты, еще раз оглядел себя в зеркале. Эта Кармелла, смуглая, с наигранными глазами, похожая на мулатку в цветистом наряде, где преобладает оранжевый цвет, «пляшет, должно быть, необыкновенно», — подумал он. И, бодро выйдя из своей комнаты и подойдя по ковру к соседней Жениной, громко спросил: «Скоро ли они?» Через 5 минут звонко и уже весело отозвался из-за двери девичий голос. «Отлично», — сказал господин из Сан-Франциско, и не спеша пошел по коридорам и по лестницам, устланным красными коврами, вниз, отыскивая читальню. Встречные слуги жались от него к стене, а он шел, как бы не замечая их. Запоздавшая к обеду старуха, уже сутулая, с молочными волосами, но декольтированная, в светло-сером шелковом платье, поспешала изо всех сил, но смешно, по-куриному, и он легко обогнал ее. Возле стеклянных дверей столовой, где уже все были в сборе и начали есть, он остановился перед столиком, загроможденным коробками сигар и египетских папирос, взял большую манилу и кинул на столик 3 лиры. На зимней веранде мимоходом глянул в открытое окно. Из темноты повеял на него нежным воздухом, померещилась верхушка старой пальмы, раскинувшая по звездам свои бои, казавшиеся гигантскими, донесся отдаленный ровный шум моря.
Прозвучала вторая передача по рассказу Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско». Читал Михаил Останков. Запись сделана главной редакцией литературно-драматического вещания Всесоюзного радио в 1958 году. Продолжение рассказа слушайте завтра в это же время. Радио России. Продолжение следует.